После обеда вернулся Митька. Свежий, отдохнувший, непобитый. Пришел своими ногами, без толпы возмущенных сограждан и даже никого не арестовав. Парень мгновенно вырос в моих глазах почти на недосягаемую высоту. «Что, неужели совсем ничего?»
«Я старался, батюшка сыскной воевода», — виновато развел своими граблями на 2 метра наш младший опер. «На базарной площади своими руками мужичонку подозрительного изловил, уж больно на царя гороха смахивал. Однако же отпустить пришлось с извинениями. Не опасным преступником тот оказался, а пекарем с соседней улицы».
«Значит, правильно отпустил», — заметил я. «Ну, а вообще в городе какие новости?»
«Ну, не очень так, чтоб».
«А поконкретнее?»
«Так вы же опять ругаться будете?»
«Не буду, говори».
«Да будете, будете. Знаю я вас. Еще и в харю, небось, двинете, а ли вон табуретом по лбу».
«Мить!» Даже как-то опешил я. «Ты за кого меня вообще держишь? Можно подумать, я тут в отделении каждый час руки распускаю».
«Не, грех жаловаться».
Он явно пошел на попятную, по принципу: «Ну, если вам так хочется это услышать».
«Такое начальство, как вы, поискать еще надо. Я ж на вас молюсь каждый вечер. Образ ваш светлый перед собой представляю. На колени становлюсь и...»
«Никитушка!»
Сукаризной покачала головой Яга, когда я потянулся за веником.
«А ты, Митенька, комедию нам не ломай. Отвечай прямо. Чего непотребного на улице услыхал?»
«А вы меня в полено потом».
«Стыдись, дубинушка! Не, что я тут так злобствую, что от меня свои же сотрудники шарахаются».
«Не-не, как можно?»
На Митькином сарказме впору было замешивать пирожки.
«Вы же у нас тут всем за место матушки любимой. Кормите, поете, указываете, жизни дураков учите. Вам перечить совсем ума не иметь. Мне вон и щенком, и петухом оприходоваться доводилось, за что я вам по гроб жизни благодарственен буду».
«Знаете, и ведь слова-то все правильные. Претензии могут быть к тону, интонационным вариациям, а так глаза честные, морда дышит простодушием, стоит прямо, не горбясь. Надо бы сделать ему промеж рогов что-нибудь эдакое. Да ведь не за что вроде». Судя по мечущимся под бровями искоркам, те же чувства обуревали и бабу-ягу. Положение спас Еремеев. Он постучался в дверь и завалился с докладом. «Садись, Фома Силыч. У нас тут очередные фокусы с разоблачением. Тебе тоже может быть интересно».
«Благодарствую»,
— важно ответил сотник, опускаясь на скамью. А Митька, лишний раз убедившись в полном внимании аудитории, начал издалека.
«Как я шел, пошел, добрый молодец синеглазенький. По морозцу шел на задание жутко важное милицейское. По дороге все воры-жулики, конокрады сплошь да карманники. В ноги падают, Богу молятся, все в тюрьму хотят исправляться. Так мне до них дела нетути. Я иду ищу приключенница на головушку на бедовую».
Ай, люли, дружно поддержали мы. «Спасибо, достаточно. Что-нибудь действительно необычное было?»
«Было, но ведь вы, небось...»
«Митя, не искушай судьбу».
«Особливо подозрительного встречать не довелось. А вот только на базарной площади Шмулинсон со мной нос к носу спотыкнулся. Сам раскрасневшийся такой, нос синий, а под мышкой корзина здоровущая, и в ней бутыль самогона бледного, да окорок свиной, вот такенный. Увидел меня, так и заюлил. Дескать, гость к нему приехал знатный, приехал раввин харьковский. А у самого-то глазки так и бегают, так и бегают. Как удрал, я и не заметил даже. Вот вы меня вчера давеча погромом попрекали. А только зачем же сюда раввин пожаловал? Не иначе, как в Лукошкине синагогу строить, веру иудейскую поднимать.
Может, мы отцу Кондрату доложим, пока не поздно, а? Ить святое дело-то.
Ты сам этого раввина видел? Не дав договорить, перебил я.
Не успел, сокрушенно признался наш парень. Думал, после матча посмотрю. Сегодня вроде запорожцы в первый раз играют.
В первый, подтвердил Фома. Супротив кузнецов наших. Но я бы им и думцев отдал. Будет кого со льда соскребать.
Это если бы там сами бояре играли, сдержанно напомнил я. Ну что ж, Митя, рад тебя поздравить. С заданием ты справился блестяще. В качестве поощрения можешь пойти поболеть за своих дружков. Жовто-блакитный флаг попросишь у полковника Черного.
Непонятно даже. Почему-то он насупился. А сумасшедшего опасного теперь и человить не надо, что ли?
Пока не надо. Мы им завтра займемся. А сегодня отдохни. По моим скромным просьбам проблем не было, я развернулся к Еремееву.
Никак нет вроде. Молодцов своих предупредил, но уж... так строго, чтобы ни-ни.
Это правильно. Значит, мы можем рассчитывать на удвоенную скорость распространения информации. Отлично. Бабуля, а не поставить ли нам самовар? Еремеев вежливо отказался, на Медьку цыкнула зубом бабка. Короче, через 5 минут мы сидели с ней одни за столом, пили чай с медом и вели пространную беседу о превратностях человеческих судеб.
«Как же ты, сокол, угадал, что горох у Шмулинцона прятаться будет, а?»
«Благодаря зоркости нашего Митяя. Бабуля, если у вовремя обрезанного еврея в гостях настоящий раввин, то он на базаре свиной окорок покупать не будет. Им это по вере запрещено. Следовательно... я думаю, что все-таки там наш царь. Более неподходящего места для сокрытия русского государя трудно себе вообразить».
«И то верно. Про Фому нерастолковый я сама догадалась. А вот вора ночного знать мне одной брать придется. Ты ведь на кладбище идешь или забыл?»
«Забыл», — честно признался я. «Мне вообще-то и не хочется. Был я там уже разок, если помните». «Ну, пойду, конечно. Вы только объясните толком, что и как».
«Бояться тебе, касатик, нечего. По зиме, под шубой снежной, да в земле мерзлой, покойники смирно лежат. Наружу редко какой выйдет. Уж разве совсем насморку не боится? Оденься потеплее, носки собачьей шерсти, баленки побольше, да вместо фуражки свой треуг бараний возьми. Как заветный час придет, из могилы голос раздастся. Потом сыра земля раскроется, вот старик Сидоров и выйдет. Тут уж ты не теряйся, речь веди почтительно. Про поклона не забывай, да за сыновей его прощения проси, да проси в кубурку, все как следует, вызнай».
«А если речь не о лошади?»
«Ну, ты все одно у нас самый умный. Сообразишь, небось, как дело повернуть, чтоб отделению выгоды не потерять».
«Ладно», — обреченно прикинул я. «А вот ладанку против упырей вы мне все-таки одолжите».
«Эй, ты не вера участковой! Да сделаю я тебе ладанку, сделаю! Смотри только! Дедушку Сидорова ей не пришиби, рука у тебя тяжелая».
10 стрельцов мы отправили на слежку за Алексом Борром. Причем я лично объяснил, что слежка должна быть явной до нарочитости. Пускай знает гад, что мы не спускаем с него глаз. Нервничающий преступник — бальзам на сердце милиционеру. Получалось, что до вечера я совершенно свободен. Капкан на дьяка поставлен, царь найден, но пусть отдохнет немного. Запорожцы при деле, булава, Вот по делу о краже булавы пока никаких серьезных подвижек нет. Можно доверять Митькиному нюху и предположить, что булаву украл все тот же австриец. Но на основании эфемерности улик к суду его не привлечешь. Косвенно мы обложили негодяя со всех сторон, и будь он российским подданным, горох, не задумываясь, призвал бы палача. Проблема в дипломатическом иммунитете и, самое главное, в большом количестве иностранцев при царском дворе. Нет, бунтовать никто не будет, но славу разнесут такую, в Европу носу не высунешь. Нет, надо найти способ взять Бора с поличным. До этого он для нас неприкасаем. Ближе к вечеру пришел воодушевленный Митька. Запорожцы всухую обыграли кузнецкую сборную. Я, честно говоря, удивился. Если хохлы начнут двигаться такими темпами, то мы наверняка встретимся в финале, и еще неизвестно, кто возьмет кубок. Почти сразу же за Митькой постучался полковник Черный.
«Здоровеньки були, шановне панове, доброді громадяне! Ось заявився до вас з горілкой, бо гарний повод є!»
С порога начал пан атаман, демонстративно встряхивая трехлитровый штоф немировской водки. Через плечо у него висела здоровенная связка бубликов с маком.
«Тащей за своею закусью! Ох, и гарны ж бублики у вас на Московщине выпекают!»
«Ой, да проходите же к столу, Левко Степаныч! Наслышано о молодцах ваших! На всю улицу девки галдели, как казаки кузнецкий ряд на льду обставили!»
«Так воно и було! Запорожский казак при любом деле перший буде! Зато и выпьемо!»
Я пожал плечами. Почему бы и нет? Через 2 часа мне идти мерзнуть на всю ночь, так что не вредно слегка принять для сугрева. На стол накрыли быстро. Полковник взахлеб рассказывал о перипетиях игры, и, судя по его горящим глазам, с этого дня у украинского хоккея большое будущее. Слово за слово, тост за тостом, разговор плавно перешел на политику.
«Ото я і чуяв, що булаву гетьманську поганий католіки австріяки зперлі. Їм же ж хліба не треба, тільки щоб руські люди друг до дружки віри не мали. Ось побачиш, пане участковий, як вони взвоють, коли ми з хлопцями за нагайки возьмемося».
«На каком основании?»
«Не розумію. Ти ж сам казав, що во всьом австріякський посол виновен».
«Ми говорили о разных вещах», – попытался объяснить я. «С вашей точки зрения достаточно доказательства вины, а с нашей – это лишь повод для передачи дела в суд. Только суд вправе определить степень виновности того или иного человека и меру наказания».
«Ну так шо ж ти ждеш? За химок злодія та й до суду?»
«Обязательно», — пообещал я. «Вот буквально завтра же этим и займусь. А сейчас... что с вами?» Полковник, только что отправивший в рот здоровенный соленый грусть, неожиданно поперхнулся, закашлялся и перегнулся через стол.
«Ох ты ж, Никитушка, помогай давай! Видать, не в то горло пошел грибочек, не подавился бы!»
Я подхватил атамана за плечи и пару раз гулко хлопнул ладонью по спине. Злосчастный грусть вроде бы выскочил, но дело явно было хуже некуда. Лицо Левка Степановича побагровело, он силился что-то сказать, и яга, скумекав причину, мигом притащила к рынку топленого молока. Полковник зажмурил глаза и протестующе замычал.
«Наипервейшее лекарство!» —
авторитетно заявила целительница, махом вливая в рот казака едва ли не половину. Черный побледнел, замахал руками, но поздно. От лечащей яги еще никому не удавалось вырваться. На шум борьбы прибежал Митька из сеней. Толком не сообразив, что происходит, почему-то начал крутить гостю руки за спину. Когда молоко кончилось, атаман откинулся на спину, 2 раза икнул и обмяк.
«А чё это здесь было, Никита Иванович?»
«Всё нормально, Мить», — запоздало попытался я внести никому ненужную ясность. «Человек поперхнулся солёным грибом, и бабуля дала ему молока. Сейчас всё пройдёт».
«Не пройдёт», — задумчиво остановился наш младший сотрудник. «Что-то в его безнадёжном тоне мне очень не понравилось».
«В каком смысле?»
«Пан атаман желудком мается», — хлопцы рассказывали. «Потому и горилку пьет, что для него молоко чистый яд».
«Батюшки святы!»
Митя сочувственно похлопал Ягу по плечу и продолжил.
«Видать, отравили вы его. С такой-то крынки и здоровый мужик загнется. А уж болезненному прямоезжая дорога во землицу сырую. Гляньте, ведь не дышит, поди. Митя, не пугай бабушку».
«Да разве ж я осмелюсь? Отравила и отравила. Стал быть, интересы милицейские того требовали. Труп я поутру в лес отнесу, под елкой закопаю.
А только вдруг заметит кто. Надо бы обдумать, как от бабулечки нашей все подозрения на нет отвести». Теперь уже сама Яга схватилась за сердце и попыталась прилечь рядом с полковником Черным. Я обеими руками заткнул рот нашему доброхоту и, крикнув на помощь Ваську, бросился приводить людей в чувство. Наша домохозяйка встала первой, как только кот сунул ей нюхательную соль под нос. С паном-атаманом провозились дольше. Во-первых, он тяжелый, а во-вторых, похоже, ему действительно нельзя было молока. Бедолагу дважды стошнило, и сердобольные стрельцы унесли страдающего запорожца в баню. Туда же отправился Митька и оставшаяся часть горилки, литра два. Наш уволень божился, что через пару часов полковник будет как новенький. А мне, хочешь не хочешь, пора было собираться на ночное дежурство. В пятый раз повторяюсь, идти не хотелось.
«Ты, главное, это построже с ним там. Ладанку в рукавицу клади, с подручней доставать будет, да без дела ей не размахивай. Не ровен час, кого из соседушек заденешь».
«Какой дурак туда ночью попрется? Ну, кроме меня, естественно».
«Ой, да уж какой-никакой, а мало ли. Зимой-то спят все, редкий упырь за кровью свежий наверх полезет. А только ты все одно не задерживайся там. Я-то на всякий случай стрельцов Еремеевских загодя предупредила, чтоб тебя за воротами дожидались».
Яга всегда считала, что если основательно запугать меня дома, то на кладбище мне уже ничего не будет страшно.
«Это приятно», — глубокомысленно признал я, хотя чего такого особо приятного объяснить, наверное, не смог бы.
«А придешь с утречка, мы тебе баньку справим, я блинков гречишных испеку. Полковник твой черный, глядишь, отойдет. Митька его веничком быстро б здоровиться приведет».
«Да уж, в этом смысле он маньяк-специалист».
«Не нравишься ты мне, участковый. Грустный ты, квелый какой-то. Даже отпускать боязно».
«Так не отпускайте».
«Не могу. Служба требует, долг зовет, да и обещание людям дадено. Слово милицейское нерушимое».
Я мысленно плюнул и попёрся за тулупом.